Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В этом выпуске: Самара. Кому принадлежат берега Волги? Почему пенсионерку из Ижевска Альфиру Хакимову обвинили в клевете? Обмен книгами по-тюменски. Сочи. Как воспитать творческого читателя? Это в первой части программы. Во второй. Ростов-на-Дону. Как сделать чисто по-ростовски? Обнинск. Где найти деньги на лекарства инвалидам? Челябинск. Жизнь и борьба Людмилы Гесс. Подмосковье. Серпухов начинает говорить по-турецки. Благовещенск. Горят приамурские села. Котельнич. Недуг можно победить. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире Самара, Сергей Хазов. Самарские экологи и правозащитники выступают против застройки и захламления мусором береговой полосы Самары. Берег Волги – федеральная собственность. По Водному кодексу России каждый гражданин имеет право пользоваться береговой полосой для передвижения и пребывания около водных объектов. Кроме того, Земельный кодекс запрещает приватизацию земельных участков в пределах береговой полосы. Сегодня берег Волги в границах города представляет удручающую картину. Самовольный захват земель, незаконное строительство берегоукрепительных стен и причалов, другие гидротехнических сооружений, сброс мусора и множество других нарушений, рассказывает председатель Самарского отделения Международного экологического союза Сергей Симак.
Проход по этой зоне, проход, отдых, нахождение на ней, купание в реке должны быть свободны для любого жителя Российской Федерации. Люди, которые покупают участки на берегах рек, хотят ими пользоваться единолично. Разумеется, они нередко, в отсутствии контроля, стараются эти участки захватить, ставят заборы, объявляют эти территории частными владениями, пытаются заявить, что это частные пляжи, строят причальные стенки, которые отгораживают участки береговой полосы и препятствуют свободному проходу людей.
О захламленности берега Волги мусором говорят и местные жители, рассказывает Надежда Семенова.
Ну, сами люди очень неаккуратные, везде бросают окурки, бумажки, пачки сигарет, банки.
Продолжает Александр Васильев.
Вообще все грязно. Тротуары, вон газоны, вообще свинчают. Живут, я не знаю, кто из окон окурки бросает. Это ужасно.
Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Александр Федоров, побывав вместе с экологами на Волжском берегу, что называется, воочию, увидел массу нарушений природоохранного законодательства.
Мы видим с вами и захват территории, и строительство гидротехнических сооружений, и ликвидации пляжей, и строительство заборов. Все это приводится к тому, что люди сегодня практически ограничены доступом к Волге.
На каждой волжской просеке, захламляя берег, стремительно растут коттеджные участки, говорит местный житель Виктор Соловьев.
Все застроено, не пройдешь, завалено. Раньше здесь много рыб было, сейчас вообще не заходит. Естественно, не нравится никому. Вот собака здесь. Летом малыши даже не пройдут на пляж.
Из-за развернувшегося на Волжском берегу массового частного строительства нарушаются санитарные и экологические нормы. Бензин с частных пристаней и лодочных стоянок вместе с канализационными стоками попадает в Волгу. Часто такие нарушения происходят в водоохранной зоне, рядом с местами городского водозабора, поделился начальник отдела водных ресурсов по Самарской области Евгений Пермяков.
Мы не запрещаем. Нет, есть табу, то, что предусмотрено федеральным законодательством. Значит, остальное все можно, но делайте это, господа, правильно. Делайте проекты. У нас еще ни один частник не обратился к нам за, значит, получением решения или договор водопользования на сброс сточных вод. И он должен прийти, получить такое разрешение, значит, заплатить какие-то деньги. Все деньги, собираемые здесь с водных налогов, вот со всех этих, теперь заплату пользования водными ресурсами, они идут на восстановление водных ресурсов.
Министерство природных ресурсов Самарской области и федеральные природоохранные органы в прошлом году провели более 30 проверок. В результате около 70 дел передано в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования. Сегодня есть только один прецедент в губернии, когда Министерство природных ресурсов доказало незаконность построек и довело дело до суда. Это дело о сносе дома на острове Зелененький, которое передано судебным приставам для исполнения судебного решения. разрешения, поясняет министр природных ресурсов и экологии Самарской области Александр Федоров.
Многие дома даже не получали разрешения, отсутствуют землеотводы. То есть сначала объект строится, а потом ходит по инстанциям, оформляет документы. Это уже факт сегодня самозахвата и факт наличия преступления. Поэтому сегодня, если суд примет решение, что данный объект незаконен, дальше вступает уже служба судебных приставов и должны исполнять данное судебное решение. Если там будет написано снести дом и привести земельный участок в первоочередное состояние, то есть озеленение, посадка деревьев и так далее, они обязаны это все дело обеспечить. Моя задача сегодня доказать незаконность и довести дело до суда и до судебного решения.
Председатель Самарского отделения Международного экологического союза Сергей Симак рассказал, что на малых реках Самарской области экологическая ситуация еще хуже.
Это малые и средние реки, длина русла которых в сотни раз больше, чем длина береговой полосы водохранилища. Там контроля нет вообще, в принципе нет. Туда не добирается никакой ГИМС, туда не добираются никакие инспектора Министерства природных ресурсов.
В мае самарские экологи намерены провести экологический мониторинг противоположного Самаре правого берега Волги. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Мировой суд Октябрьского района города Ижевска в среду рассматривал 3 иска сотрудников Центра социального обслуживания, директора, его заместителя и социального работника к женщине-инвалиду, проживающей в так называемом спецдоме по 2 уголовным статьям – клевета и оскорбление. Обвиняемая Альфира Захарьевна Хакимова, 63 года, инвалид 2-й группы, с самого начала живет в этом необычном доме. Сдан в эксплуатацию он был в 1991 году как комфортный дом для престарелых и инвалидов, не имеющих родственников. Были здесь предусмотрены дешевая столовая, прачечная, медицинский пост. Сейчас всего этого уже нет. Дом обветшал, но ремонтируется только нижний этаж, где теперь располагается центр социального обслуживания. А из пожизненных жителей ветераны превратились в бесправных постояльцев. Под благовидными предлогами у них изъяли ордера, выданные им при вселении, и оформлены краткосрочные специализированные договоры найма жилых помещений. Альфира Хакимова избрана жителями старшей по дому. К ней они бегут в любом затруднительном случае, в том числе, чтобы найти управу на разбушевавшихся соседей. Наполовину спецдом стал нынче пристанищем для асоциальных личностей. Почему к ней вы бежите, а не к администрации? Спросила я бабушек. Вот что услышала в ответ.
Она справедливая. Иногда бывает, и уже довезут, так и она и дает, как следует, отпор. Я вот такая же, я очень справедливая. Тоже сама стала говорить, я нехороша стала. Чем мотивируюсь? Они говорят, что никто не идет. Я вот такая бузетерка, что я требую. Не молчу.
Почему люди должны так жить? Ветераны.
Мы только к ней обращаемся. А кому больше нужно? Да.
Альфира Хакимова фактически неформальный лидер среди здесь живущих. Инвалиды и старики боятся вступать в открытый конфликт с начальством. Да не всегда им это и под силу. Вот, к примеру, одна из претензий Хакимовой к сотрудникам ЦСО.
Вот у нас здесь 3 полусумасшедшие старухи бродят. У них пенсию забирают. В субботу все они обычно ревут, ходят. Они есть и хотят. И же их не кормят в воскресенье. И в пятницу покормили, до понедельника они уже голодные. И кормят-то так, что вот Ира, она все время ходит и говорит, да, у вахтеров, дайте хоть хлеб, ой, есть и хочу. На 9 этаже без ноги лежит, ревет он, есть и хочу. Они закроют и оставят на выходные дни. А деньги остаются, они там свои чеки добавят, чтобы мало ли кто проверять, вот. А деньги между собой делят.
Но это уже ваше предположение. Тут
не предположение, это я сама видела.
Но обиженные молчат. Тогда Хакимова провела собрание.
Как соберу собрание, приглашу кого-нибудь. Все с испугу молчат. Я уже одно время говорю, давайте, все равно говорю, не бояться, давайте молчать будем. Если вы, говорю, согласны со мной, какие я претензии, все мычали, а так все боятся. У меня инсульт-то последний был только из этих бабушек. Мне их очень жалко, потому что вот ладно, я еще пока хоть так хожу. Вот, а со мной так что случилось? Такая же система будет.
А с тех пор, как администрации стало известно, что Альфира Захарьевна хлопочет за соседей, собирает документы для приватизации занимаемых стариками квартир, конфликт между начальством спецдома и старшей вступил в новую фазу. Против нее сфабриковано уголовное дело. Уголовное преследование работниками социальной защиты своей подопечной – дело беспрецедентное. Это признает начальник управления социальной поддержки населения администрации Ижевска Ирина Галина. Но она считает, что виновата. Это сама Хакимова.
Директор учреждения мне доложила о том, что ей поступают служебные записки от специалистов, которые обслуживают Эльфиру Захарьевну. Неоднократно сама директор жаловалась на то, что отношения не очень корректные, не очень спокойные. Знаете, как бывает в жизни, это все накапливается. Поэтому, да, они подали иск в суд, я препятствовать этим вещам не могу. Единственное, мы с ними побеседовали о том, что, конечно, тут никаких наказаний, никаких репрессий. Наши социальные работники, скорее всего, они пойдут на мировую, и они намерены это сделать.
Выходит, что в суд Хакимову призвали в воспитательных целях. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров. На майских праздниках скучно не будет тем, кто запасся чтивом во время недавнего книжного обменника. Чего там только не было, от сказок до новомодных детективов. Пенсионер Владимир Семенец раньше прочитанные книги не знал, куда деть. Сейчас, с пользой для семейного бюджета, обменивает. Жене присмотрел Донцову, себе Ницше.
Я ни разу ее не читал, поэтому знаешь, конечно, этого философа. Просмотрел, интересные вещи у него все-таки есть. Мы просто относились к этим товарищам в свое время отрицательно. А у них есть довольно-таки полезного. И у Маркса, и у Сталина, и у Ленина, и у наших местных всех, сейчас настоящих, у каждого есть что-то есть хорошее. И не надо отрицать их всех.
За пару лет книжный обменник превратился в место общения и обмена мнениями тюменских писателей с читателями. Сюда заглядывают Владимир Крапивин, Виктор Строгальщиков, Владимир Богомяков. Полковник ФСБ в отставке Александр Петрушин пишет книги в документальном жанре, в частности, о войне. Обменник дарит книгам новую жизнь, считает Петрушин, что важно для формирования собственного понимания хода истории.
Вот я беру военные книги, старые военные книги, а читаю по-новому, новыми глазами. Вот меня пригласили в детскую библиотеку 4 мая. Проблема такая, дети не читают книги о войне. Как-то я их должен убедить, что их надо читать. Действительно, книги тогда были своеобразные, потому что многое не давали писать то, что было в действительности. Но талант, вот писатель таких, как Бондарев, Кондратьев, Богомолов, Казакевич, в том, что даже вот в то время они отдельные фразы писали так, как надо писать сегодня.
Идея менять шило на мыло стара как мир, но благодаря обаянию и энергии журналиста Алены Бучельниковой в Тюмени буккроссинг прижился и стал одним из немногих неформальных и некоммерческих явлений. Алена Бучельникова говорит, что не перестает удивляться разнообразию читательских вкусов и богатству домашних книжных шкафов.
Публика меняется, постоянно приходят люди новые, постоянно появляются какие-то редкие книги. Это тоже традиция. То есть, например, одной из редких книг был словарь немецкого языка, выпущенный в Берлине в начале 20 века. Он вызвал восторг его нового обладателя. И удивительное свойство книжного обменника, он дает людям возможность все равно что-то найти для себя. Потому что вот мы с вами можем сейчас подойти к книжкам и решить, что там ничего нет на наш вкус. Но тем не менее люди счастливые, довольные, выходят с томами и абсолютно довольны тем, что провели здесь время.
За вход нужно заплатить символическую плату – 10 рублей, что дает право обменять до 5 ненужных книг на 5 любых других из обменного фонда. Собранную наличность организаторы акции передают благотворительному фонду развития города Тюмени, говорит его руководитель Вера Барова.
Средства, которые собираются в ходе книжного обменника, идут на приобретение учебников для детей, замещающих семей. В год мы проводим 3 таких мероприятия, и они позволяют помочь детям. Чуть более 10 учеников получают такую поддержку.
Кроме того, в этот раз будет отправлена посылка в детскую библиотеку села Шапкино Тамбовской области. Через интернет тамошние библиотекари прознали про тюменские книжные запасы и попросили поделиться. Для радио «Свобода» Алекс Неймиров, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» радио «Свобода».
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов. Они не похожи друг на друга. Ни по характеру, ни по темпераменту, ни по складу ума. Маша Кислая учится в 10 классе сочинской общеобразовательной школы. А Света Зверева из Самары – лицеистка. Они не знакомы друг с другом, но объединила девочек одна страсть – любовь к чтению.
Сказки люблю очень, фэнтези. В принципе, классику люблю читать. Вот иногда слышу интересные произведения. Ну, я просто перехожу в библиотеку, и у вас есть что-нибудь интересненькое? Что-нибудь дадут, обязательно что-то новое узнаю.
Это рассказывала Маша из Сочи. Продолжает Света из Самары.
Я с детства люблю читать. Много в этом сыграла школа. С первого класса, например, у меня летом задавали списки по 50-60 книг, которые мне приходилось где-то искать в областных библиотеках. Порой даже ездить в другой город покупать их. Также учили где-то по 12 стихов за неделю. Тоже, я думаю, наложила свой отпечаток. Но я благодарна, конечно, своей школе.
Вот таких, как Маша и Света, книголюбов, объединяет сетевой молодежный гуманитарный форум под названием «Мост», что переводится как «Мастерская остросовременных текстов». Таких же, как Маша и Света, читателей со всей России раз в год собирает в Сочи фестиваль молодых читателей. В этом году их приехало более 300 человек в сопровождении учителей и родителей. Говорит основатель и руководитель фестиваля Юрий Ратнер.
К нам в основном приезжают дети, которые читают, но какой процент они составляют среди молодого поколения, мне сказать трудно. Это более-менее продвинутые дети, в основном из глубинок, начиная от Владивостока и кончая Калининградом. 70% это маленькие города и сельские школы, 30% большие города, такие как Саратов, Калининград, Казань.
Открытие фестиваля проходило в одной из городских школ и было превращено устроителями в Соросорочинскую ярмарку. Гоголю были посвящены также рисунки сочинских детей, выставленные на обозрение. По соседству с экспозицией бойкие торговки из числа тех же книголюбов предлагали свой товар.
У нас вишневое варенье из вишневого сада Чехова, ананасы в шампанском от Игоря Северянина, мочалка от Корнея Чайковского из Мойдодыра, шаль от Анны Ахматовой, лампочка от Марины Цветаевой.
Мартышкины очки от дедушки Крылова, лежавшие тут же на прилавке, почему-то не продавались. Струнный квартет из местных музыкантов перед входом в зал играл что-то очень неклассическое, видимо, специально подобранное для молодежной публики. На листе ватмана одиноко стоящая девушка что-то сосредоточенно рисовала. Организаторы предложили самостоятельно создать обложку своей самой любимой книжки.
Габриэль Гарсия Маркес «Я внутри своей кошки». Смысл обложки как раз сюжет из произведения. Там, где был малыш под землей, а над ним росло апельсиновое дерево. Просто нужно прочитать книгу, чтобы понять то, что здесь нарисовано.
Все это время в зале, где с минуты на минуту должна была начаться торжественная церемония открытия, звучал в записи орган, настраивая участников фестиваля на серьезный лад. Ведь согласно твердому убеждению организаторов фестиваля, архитекторами моста мастерской остросовременных текстов являются Пушкин и Гоголь, Толстой и Чехов, Хармс и Киплинг, Северянин, Уайльд, Астафьев. В зале орган. А перед залом в холле все тот же струнный квартет с разудалым и совершенно не случайным хитом. Литература – это храм или рынок? Вынесли в заголовок фестиваля организаторы непростой вопрос. Не для публичного спора и дискуссии, а ради эксперимента, для размышления. Что такое есть рынок, а что такое храм литературы? Светлана Зверева из Самары для себя этот вопрос давно решила и современных авторов не очень-то жалует.
Есть пару гениальных произведений у современных авторов, но в большинстве своем они рассчитаны все-таки на рынок и на получение все больше прибыли.
А вот что касается классики, то в этом вопросе Светлана Зверева непоколебима.
Классика востребована. Это я могу сказать точно, потому что многие из моих друзей, у них любимые произведения являются именно классиков. Я могу сказать, что мало кто любит Льва Николаевича Толстого. Лично для меня он мой самый обожаемый автор. Но Федор Михайлович Достоевский все читают с большим удовольствием, и Булгакова тоже.
О своих предпочтениях в классической литературе каждый из участников фестиваля написал творческую работу, отправив ее на сайт молодежного гуманитарного форума. Кроме вечной темы «Живой классик», молодым читателям в этом году предлагались другие конкурсные темы, например, «Марафон увлеченных» – это рассказ о хобби или главной жизненной цели, или конкурс «Версия», в котором участникам предлагалось продолжить любой известный литературный сюжет. Маша Кислая из Сочи взялась за «Пигмалиона» Бернарда Шоу.
Я решила изменить Хиггинса. Я просто повернула историю еще раз, только поменяла героев местами. Я сделала так, что Хиггинс разорился. Лиза, помогая ему, перевоспитала его. То есть теперь она создала его. Они остались в расчете, и они вполне могут остаться после этого друзьями. Почему бы нет?
Маша, как и ее одноклассники, не любит грустных концовок, жалеет героев.
Муму, мне ее очень было жалко, очень так жалко. Я не хотела, чтобы он ее убивал. Читала я гранатовый браслет Куприна. Тоже очень жалко было этого человека, который умер. Вообще не люблю грустные концовки. Мне кажется, все должно быть хорошо. Мне жалко было Печорина. Очень. Герой нашего времени. Это вообще мое любимое произведение. Мне так хотелось, чтобы он нашел себя. Вообще, хорошее намного приятнее, чем плохого. Это с детства, это со сказок еще началось. Вспомните, все сказки начинаются жили-были, а заканчиваются жили они долго и счастливо.
Эти и другие размышления юных читателей по поводу классической литературы в этом году в адрес сетевого гуманитарного форума поступили от 800 человек. Те из школьников, кто сумел приехать в Сочи, защищал свою работу перед членами жюри и коллегами-читателями, участвовал в дискуссиях, артистической тусовке и блиц-турнире поэтов и прозаиков. Говорит основатель фестиваля Юрий Ратнер.
У нас нет цели воспитывать журналистов, прозаиков, поэтов. У нас цель воспитывать творческого читателя. Мне кажется, что настоящий читатель равен творцу произведения, потому что от его интеллекта, от его творческих возможностей, от его способности быть одновременно и актером, и режиссером, и оператором, и художником того материала, который они прочитывают, очень много зависит. Поэтому я очень уважаю читателей и считаю, что это не менее важная профессия, чем профессия писателя в наши дни.
Не тратить понапрасну время, помочь разобраться, сориентироваться в море книжной литературы – такую задачу ставят перед собой организаторы фестиваля. И, похоже, успешно с ней справляются, говорит Маша Кислая из Сочи.
Сейчас я читаю, и я не вижу эти буквы, я вижу эту историю. Любое произведение, какое бы оно ни было, грустное, не грустное, неинтересное, интересное, любое произведение, ты его видишь, как фильм. И запоминаешь, ты переживаешь вместе с героями, тебе их жаль, ты им сочувствуешь, ты радуешься вместе с ними, ты переживаешь их победы. Это такое счастье, мне кажется, чтение. Это такое достижение, это как музыка.
Открытый интернет-фестиваль молодых читателей России «Сочи Мост 2008» завершился, но еще несколько дней в зале одной из школ, где проходило открытие форума, оставался нетронутым фестивальный плакат, на котором крупным и уверенным почерком было написано «Мы – Дон Кихоты 2008 года». Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В республиках Кавказа продолжаются нападения на сотрудников правоохранительных органов. Этой ночью и в пятницу в Нальчике и Назране при обстрелах неизвестными были ранены 3 милиционера. В Комсомольском районе Хабаровского края продолжаются поиски 3 мальчиков, пропавших 29 апреля. Их ищут сотрудники милиции, МЧС, местные жители. Водолазы обследуют участок реки Амур. На севере Москвы при пожаре в жилом доме погиб один человек, еще один госпитализирован с тяжелыми ожогами. Рано утром в субботу загорелась двухкомнатная квартира в доме на Хорошевском шоссе. В Охтинском районе Сахалина ищут охотника, которого на лодке унесло в открытое море. В Москве открывается международная конференция по борьбе со СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В форуме принимает участие более 2000 представителей 50 стран. 2 мая в Москве пытались похитить малолетнего сына оппозиционного политика Эдуарда Лимонова. Новым мэром Лондона избран консерватор Борис Джонсон. На выборах, прошедших в четверг, он одержал победу над действующим главой британской столицы лейбористом Кеном Ливингстоном. 3 мая отмечается Всемирный день свободы прессы. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня начинает визит на Дальний Восток. В Израиле она встретится с премьер-министром страны Эхудом Ольмертом, на палестинских территориях с главой автономии Махмудом Аббасом. Олимпийский огонь сегодня прибыл в китайский административный район Макао. Затем пронесут его по 100 городам основной территории Китая.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Ростов-на-Дону» Григорий Бакунин. Выражение «чисто по-ростовски» для самих ростовчан каждый раз звучит по-разному и может выражать огромный спектр мнений – от «очень хорошо» до «очень плохо». И вот недавно у этого словосочетания появился еще один симпатичный смысл. Как вспоминает теперь в связи с этим ведущая программы «Ночной разговор» на одном из ростовских радио Анна Панкова.
Позвонил мужчина как-то в программу. Вот он звонит и говорит мне: вот, все так плохо, все так ужасно, народ плохой, правительство плохое, город грязный. А вы, говорит, никогда не возмущаетесь. Я вас давно слушаю, вы никогда не возмущаетесь. Я у него спрашиваю, что нужно возмущаться. Он говорит: конечно, нужно возмущаться. Ну, вы знаете, я вообще-то не склонна возмущаться. И я рассказала историю, что там мы отдыхали в Пятигорске, я сидела на горе, читала книгу, и так мне стало на душе хорошо, так чисто, я всех простила, и там внизу люди. И мне было очень хорошо и чисто на душе, я подумала, что вот, а сижу в таком мусоре. В общем, в радиусе 5 метров я собрала весь мусор. И стало там очень чисто и красиво. И даже я нашла там кусочек записки, обрывок из ежедневника, и там было написано мое имя Анна. Я его сохранила и храню как талисман, и я подумала, хороший это знак. А вот и я в программе об этом рассказала, о том, что не надо возмущаться, надо делать, и что лучше зажечь одну свечу, чем проклинать ему. И слушатели как-то очень прониклись и сказали: мы тоже хотим делать чисто и красиво. И хотя я человек такой неэнергичный, но я как-то вот чувствую ответственность, я понимаю, ну, прокукарекала, значит, надо делать. И вот, наверное, единственное, чем я горжусь, что вот это название «чисто по-ростовски» я придумала сама. Это вот моя идея такая.
Акция, получившая такое, можно сказать, буквальное название, впервые прошла несколько лет назад на Зеленом острове, который расположен посередине реки Дон, практически напротив центра Ростова, и соединен с городом понтонным мостом. Ростовчане любят там бывать практически всегда, а если точнее, то весной, летом и осенью. Мусор после себя все оставляют просто в огромных количествах. А у муниципальных властей, видимо, все руки не доходят до Зеленого. И акция «Чисто по-ростовски» задумывалась как способ очистить остров своими силами. Хотя бы немного. Так теперь у некоторых ростовчан и повелось. Последнее воскресенье апреля с друзьями на Зеленой. И не только шашлыки жарить на природе, а еще и мусор убирать. За себя и за многих других. Дизайнер Юлия в этом году впервые приняла участие в гуманитарно-экологической акции «Чисто по-ростовски».
Ну, у меня на самом деле вот как-то внутри есть такая идея, что если каждый за собой будет убирать, то в общем будет чисто. Вот, и когда приходишь какие-то вот на природу, просто выходишь, как, видишь, как все засыпано мусором, у меня сердце болит из-за этого. Поэтому, ну, я считаю, что мы должны в этом участвовать, нам нужно убирать. Но если там нет у людей недостаточно сознательности, чтобы убрать за собой, но приходится кому-то это делать. Во-первых, хорошо организовано, то есть то, что есть перчатки, то, что есть мешки, то, что есть вот вывоз мусора, то есть все быстренько, хорошо мы собрали, убрали, повеселились, пообщались.
Многим людям, которым довелось хотя бы однажды принять участие в акции «Чисто по-ростовски», не хочется ждать целый год, чтобы встретиться с единомышленниками на острове. Поэтому Анна Панкова стала организовывать подобные воскресники и в других местах. То в ботаническом саду уберутся, то в каком-нибудь из городских парков.
Я приглашаю тех, кто не любит возмущаться, а любит делать чисто и красиво. Причем акция эта, конечно, удивительная, она такая, ну, философская. И там после того, как мы это проводим, обязательно проводим круг. И люди делятся своими чувствами, своими переживаниями. То есть это всегда какие-то отношения, это общение. потому что, ну, люди приходят, конечно, ну, особенные. Ну, вот люди, которые способны бескорыстно доброе дело делать. Одна девушка, она философ по образованию, и она говорила, что вот я все время думала, ну, где эти законы философии, где жизнь? А тут, говорит, я видела, как реализуется в жизни нравственный императив Канта, который состоит в том, что истинное доброе дело может быть только добровольным и бескорыстным. И мы все очень радовались, потому что мы думали, что мы просто мусор собираем, а оказывается, мы реализуем нравственный императив Канта.
Григорий Бакунин для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Обнинск, Алексей Собачкин. Обнинские инвалиды, недовольные тем, что уже 4 месяца не получают бесплатные лекарства, провели у входа в местную мэрию пикет. В этом году федеральные власти переложили финансирование бесплатных лекарств на местные бюджеты, а у субъектов федерации на эти цели не хватает денег. Нельзя сказать, что бесплатных лекарств для инвалидов не стало вовсе. Они есть, но из расчета 417 рублей на человека в месяц. В прошлом году выделялось в разы больше, 1300 рублей. Понятно, что бесплатных лекарств на всех нуждающихся теперь не хватает. 417 рублей – это капля в море. Дефицит страшный. Из-за него подавляющее большинство инвалидов не могут получить жизненно важные препараты. Бывший шофер, 75-летний Иван Бушанов, возмущался на пикете.
Нету лекарств, не дают. Лекарства есть, только за деньги. А без денег нам, инвалидам, не дают ничего. Вот как жить дальше, скажите мне. Ну, я бил уже по аптекам ходить. Вот, и все мне говорят, ждите будет. А ничего не дают. Какой власти теперь я должен верить? И теперь мне вот фигу, как говорится, показывают. Вот так вот меня уважают.
Бывший научный сотрудник Борис Шпаков считает, что при Зурабове ситуация с лекарствами была намного лучше, чем сейчас.
Некоторые месяцы получается, что вообще не получаем. Или, ну, одно лекарство из четырех. Ну, пока Зурабов был, плохо было, но еще относительно терпимо. Хоть и, как говорится, обещал, но что-то делал. Как только ушел Зурабов, так вообще прекратилась поставка лекарств. Не по-человечески просто.
Через полчаса после начала пикета к протестующим инвалидам вышел мэр города Николай Шубин.
Только так, не нервничайте. К федеральным льготникам, которые сейчас государство не финансирует, на эту категорию федеральных мы выделим 9 миллионов вместе с областью.
Николай Евгеньевич, вы признаете, что нужно минимум 40-50 миллионов?
Вообще денег надо очень много. Много. У нас эти деньги не заложены. Поэтому мы берем на себя дополнительные затраты, что-то придется обрезать. Что-то мы по инвестициям обрежем. Что-то придется по зарплате и так далее. Потому что другого выхода нет.
Четвертый месяц я глюкомет не получаю. Вы понимаете, что это для меня жизненно важно?
Значит, я не могу говорить, вот, что происходило в январе-феврале.
Вы ни разу не выступили в газетах по этому вопросу.
Еще раз, так, я все сказал. Итак, 9 миллионов на дороге не валяют.
Завтраки продолжаются.
Стал накрапывать дождь. Мэр сел в машину и уехал. Люди с плакатами остались стоять. Инвалиды пообещали, что если положение не изменится, то 1 мая они проведут в Обнинске массовый митинг протеста. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. История челябинки Людмилы Гес – наглядный пример того, что ждет обычного гражданина, попытавшегося отстоять свои права и ввязавшегося в борьбу с чиновниками. Волею судеб она, мать пятерых детей, 13 лет назад очутилась в доме, который стоял практически под стеной вреднейшего производства – Челябинского электрометаллургического комбината.
11 лет мы там прожили, платили как в элитных домах. А люди жили там 30 лет в нашем подъезде, где мы заселились лично при мне. Двое только осталось живых. Одна сейчас парализованная на Октябрьской живет. Она в 8-й квартире над нами жила. Все поумирали. И причем начинают с ног, как вот я сейчас, таз, ноги. Все, памперсы, пеленки, смотришь, человека нет.
Людмила Гес утверждает, что за два года, с 2002 по 2004, в небольшом квартале, который объединился в борьбе за расселение зараженной территории, умерло 126 человек. Условия, в котором проживали эти люди, были поистине ужасающими. Мало того, что под окнами вовсю дымили трубы, сами квартиры были лишены элементарных удобств. Водоснабжение и отопление, по сути, отсутствовали. Когда умер один из соседей, об этом стало известно лишь спустя время.
Он жаловался. Я, говорит, не могу спать ночами. Он укутывался мокрой простыней. А потом мы когда поднялись, у него угол, завод видно, стенка от стенки отходит. Вот так обои дернули.
Кто-то оборачивался мокрой простыней, кто-то спал с многослойной марлевой повязкой на лице. Власти обещали расселить, возили людей на строительство новых домов, которые якобы предназначались им, но время шло, а ничего не менялось. Тогда народ пошел пикетировать мэрию. Это было еще при прежнем градоначальнике, при Вячеславе Тарасове. Людмила Гес считает, что именно ее активное участие во всех протестных мероприятиях позже ей аукнулась очень горьким эхо. Ее выселили из дома по Ферросплавной вместе с инвалидом мужем, двумя детьми и младенцем-внуком.
Месть. Когда мы ходили на митинг, я шла первая и несла такой узенький плакат. Мэра города Челябинска переселить на улицу Ферросплавную. Если человек не хочет слышать крик и боль души людей, по-другому с ним поступать нельзя. И вот тут я выкрикнула. Я говорю: товарищи, вы посмотрите, пожалуйста, и почитайте плакаты, для чего мы здесь собрались. И рассказала им всю ситуацию. И сказала: Тарасов, выходи через рупор. Вы знаете, как все кричали: Тарасова, Тарасова. Вот это месть. Мне.
Надо признать, что с Людмилой Анатольевной ее оппоненты пытались договориться по-разному. И по-хорошему, когда предлагали квартиру ей в обмен на обещание успокоиться, и по-плохому, когда угрожали по телефону. А в итоге просто выселили по суду.
А сколько угроз я по телефону получала. Простите меня, Сашенька, но ведь меня еще и оскорбляли. Ты, сучка, на кладбище получишь квартиру. Я согласна, но только с тем условием, что вы уберете людей отсюда. Здесь растут дети. И в Калининской прокуратуре мне и Шишкиной предлагали квартиры в любом районе. Трех, четырех. Мосягин сказал. Я говорю, вот так развернул и вот смотрите, неужели вы думаете, я буду жить спокойно, зная, что там дети умирают, там дети все синие.
На Ферросплавной Гесы оказались после того, как два года прожили в Самарканде. Там у мужа Людмилы Анатольевны жили родители. Старикам был необходим уход, поэтому Гесы обменяли свою квартиру на Самаркандскую. А когда развалился Советский Союз и в Узбекистане не стало работы, пришлось бросить все и возвращаться в Челябинск. Тут-то муж Людмилы был вынужден пойти работать в одну из структур ЧМ. Формально их прописали в общежитии в 8-метровой комнате, а фактически заселили в дом на улице Ферросплавной. Ордера не выписали. Десятилетия спустя этим и воспользовались власти во время конфликта. Гесов выкинули на улицу.
Мы два года скитались вот с этой кружкой. Нашли квартиру, комнатку 9 метров. А вообще так, по друзьям. Вот это у нас все чужое. Все абсолютно. Дорожки, это все с мусорки. Вот эти кресла тоже с мусорки. На газетах спали, одетые в такие сильнейшие морозы. Это за то, что у меня отец на фронте погиб. Я награждена медалью материнства.
Сейчас Людмила Гес и ее муж, оба инвалиды второй группы, а также их дочь и внук, живут в однокомнатной квартире, которую им выделили власти. У Людмилы Анатольевны специфические легочные заболевания, пневмофибриоз легких, аортокардиосклероз. По словам свидетелей, легочными заболеваниями страдают практически все, кто проживал на злосчастной улице. От мало до велика. Все имущество, которое было у семьи, куда-то пропало при выселении, и теперь маленькую однушку приходится обставлять тем, что приносят друзья или выбрасывают соседи. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Подмосковье, Вера Володина.
Мерхаба.
Это здравствуйте будет.
Гюрюшмек юзере.
До свидания, увидимся.
Насосыныз.
Это как дела?
Маса.
Стол.
сары. Это коробка. Нет, сары желтый. Желтый.
Евсеева Ирина и Даша Кравченко изучают турецкий язык в Серпухове. Сами школьницы живут в соседнем научном городке Оболенском, где изучают как иностранный английский язык. А в группу к переводчику турецкого языка пока еще студенту Московского лингвистического университета Дмитрию Данилову пришли учить турецкий как язык, перспективный для Серпухова. Школы турецкого не редкость в России, реагирует на мое удивление Дмитрий.
Так учат его в Костроме, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде турецкий язык, Красноярске, Новосибирске. В общем-то, спрос на него велик, любые виды переговоров. Там, естественно, нужен уже переводчик дипломированный, который может грамотно перевести как с турецкого на русский, так и с русского на турецкий. Без знания языка, культуры, своего делового даже партнера невозможно строить никаких отношений.
Свое будущее в профессии Дмитрий видит в журналистике либо в работе дипломата. А его ученики, пока две группы, присматриваются к развитию. Развивающемуся под боком бизнесу.
Три крупнейших предприятия, да, я знаю, Витра, Калеким и Винтек. Знаете, в Шараповой охоте Винтек. Я думаю, рабочим-то это ни к чему, но они, во-первых, привозят много народу с собой из Турции, то есть там в основном персонал на 50% турки. Ну, соответственно, там какие-то секретарские, референтские должности в любой фирме есть. Я думаю, как раз зная турецкий язык, не на самом высоком уровне, но вы понимаете, что за 2 часа в неделю выучить язык в совершенстве практически невозможно. Тем более, все-таки дети есть дети, да, они еще не до конца осознают. В любом случае, лишним это не будет, потому что мы здесь занимаемся переводом, я их стараюсь сразу приучать все переводить. А для того, чтобы переводить грамотно, нужно, во-первых, в совершенстве владеть своим языком, да, русским. В дальнейшем я планирую там, может быть, уделить время историям по культуре, истории, литературе Турции.
Изучают турецкий не только школьники. Дмитрий Старовиров, редактор серпуховской АКИ-инфо, тоже учит турецкий и хорошо знает, как появилась и реализовалась эта идея.
В прошлом году большая делегация Серпуховского района выезжала в Анталию. Там глава района наш Александр Шостун встречался с мэром Анталии, с руководителем торгово-промышленной палаты. И были достигнуты некоторые договоренности о дальнейшем сотрудничестве вот между именно городом Анталии и Серпуховским районом. Были посещены несколько промышленных зон рядом с Анталией. Они такие высокотехнологичные. Там выдаются предпринимателям большие участки земли. Правительство туда подводит коммуникации и сажает туда предприятия с минимальными налогами. Чуть такая силиконовая долина вот у них. Наши, скажем так, не вставляют палки в колеса для развития. Не вставляют, да. Ну, единственное, там есть с энергетикой, вот, например, были проблемы, но это не связано никак было с местными властями. По максимуму стараются, чтобы быстрее начало все это работать.
Ирина и Даша.
Для себя и для работы как-то интересно. Поэтому мы учим турецкий. Он нравится и перспектив больше. Язык, он сам по себе интересный, даже, я бы сказала, немножко сложноватый. У него есть свои какие-то сложности. Заковырки. Да, заковырки. То есть она как английские буквы, только есть маленькие изменения. Нет. Еще он очень легкий, потому что он как читается, как пишется, так и читаешь. Не то, что в английском. Если выучишь алфавит, то легко будешь читать, потому что как написано, так и читается. Конечно, нужно на разных уровнях даже там конференцию провести, совещание, чтобы там не сидеть с переводчиком, а с мамой понимать и вести диалог, общаться с человеком. Мы уже даже вот предложение можем как бы складывать, да, отрицательное, вопросительное, отрицательное.
Кстати, сначала Дмитрий Данилов преподавал здесь русский язык турецким менеджерам, но из-за большой их занятости в бизнесе дело не сложилось. Теперь языки изучают те, у кого пока еще есть свободное время. Дмитрий Старовиров рассказал, что в это же самое время появились первые школы русского языка в Анталии. Вопрос, проявляются ли в Серпухове националистические настроения?
Скорее наоборот. Когда на селе появились вот эти новые предприятия, соответственно, новые рабочие места, в деревне больше не заработаешь. На этих же турецких предприятиях, там, по-моему, зарплаты от 12-15 тысяч рублей.
То есть, да. В общем, конечно, они немного платят. Турки народ предприимчивый, они на всем экономить стараются. Их можно понять. Страна не богатая, конечно. То есть, если у России есть нефть и газ, если говорить так уж, о бюджете страны как таковом. Ну, конечно, сейчас бурно развивающийся.
Студент и учитель Дмитрий Данилов практиковался в университете Анкары, работал переводчиком в Турции. Он родом из Серпухова, к радости своих земляков, взявшихся изучать турецкий.
У меня мама сама вместе со мной учит.
А у меня сестра, кстати, да. Она сказала, что его тоже очень интересно. Я приезжаю постоянно, она меня вот, давай и мне тоже расскажи.
Скажи чего-нибудь, еще что-нибудь.
В школе точно так же постоянно ребята, ты знаешь турецкий? Ну, скажи нам что-нибудь, хоть слово.
Да. А вот с Дашей вечно встречаемся в школе. Да, мерхаба.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
эфире Благовещенск, Антон Лузгин. Амурская область за одну неделю лишилась, образно говоря, целого поселка. В южных районах пожары уничтожили 100 жилых домов. Виной тому сухая погода, сильный ветер и обыкновенная бесхозяйственность. С осени вблизи пострадавших деревень не убрали огромные заросли бурьяна. Достаточно было спички, чтобы по весне огонь здесь стал неуправляемым. Особенно сильно пострадал Октябрьский район, райцентр Екатеринославка, где 20 апреля в воскресенье сгорело 36 домов. Сила ветра в тот день достигала 22 метров в секунду. При таких погодных условиях пламя уничтожало дома менее чем за 10 минут. Пожарные машины отсутствовали в поселке, поскольку незадолго до этого выехали на тушение соседних деревень, говорит по телефону житель Екатеринославки Михаил Коломиец.
Западная часть сгорела, куча семей осталась. Дядька у меня в доме сгорел, сегодня хоронят. Все, что осталось. У дядьки, ну, мой двоюродный брат, сын его, у него полностью дом сгорел. Вообще, в одних халатах, в трусах остались.
Деньги на тушение палов и лесных пожаров Амурской области сегодня выделяется достаточно с федерального центра. Однако по-прежнему не восстановлены пожарные части в небольших населенных пунктах. Из-за этого такие тяжелые последствия. В Завитинском районе Приамурья сгорело 10 жилых домов, в Ивановском – 22. В целом по области без жилья осталось 230 человек, говорит заместитель министра природных ресурсов Амурской области Федор Дмитрук.
Да, сегодня в некоторых, да не в некоторых, а в основном количестве поселков ликвидированы добровольные народные дружины. Нету сегодня пожарных машин. Раньше было предприятие. Ему вменялась обязанность содержать пожарную машину, соответственно, была добровольная пожарная. Ну, где-то сохранились, где-то нет. Это тоже отчасти, скажем, послужило тому, что вот такое произошло. Но наши подразделения, хотя и ветхой техникой, но тем не менее обеспечены, в принципе, о чем и свидетельствует та работа, которую провели. То есть, я говорю, из 176 пожаров, возникших на территории области, 167 потушено. Это по состоянию на вчерашний день, 9 пожаров действующих было, 2 локализованных. Справляемся, конечно, хотя по нашим прикидкам мы где-то сегодня, если работают воздушные суда, то мы где-то сегодня в дым улетает от 500 до миллиона рублей ежедневно.
В последние дни плотная дымовая завеса исчезла над большей частью территории Приамурья. Однако долгосрочный прогноз синоптиков неутешителен. В ближайший месяц в регионе не ожидается ощутимых осадков. Для Радио Свобода, Антон Лузгин, Благовещенск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире «Котельнич» Кировской области Екатерина Лушникова.
Мне очень нравится тут. Я сюда приехала из города Зуевки. Живу в общежитии, но мне очень нравится. Мне сразу тут понравилось очень.
Ирина Шевера приехала в «Котельнич» из соседнего района специально, чтобы устроиться на работу на предприятие местной организации общества слепых. Выпускают здесь несложную продукцию, крышки для консервирования и другую упаковку. Зарплата тоже невысока, всего 3000 рублей в месяц. Ну и такую работу трудно получить человеку незрячему. Зато на предприятии коллектив дружный, талантливый и разносторонний. Существует даже свой любительский театр, в котором так хочется сыграть какую-нибудь роль Ирине Шевере.
Ой, не знаю, хочу какую-нибудь такую, чтобы такая роль была веселая. Веселая, подвижная, чтобы была. Роль.
Вам танцевать хочется?
Да, хочется, очень.
Может быть, вы поете?
Пою.
Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий, на берег крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой.
Вот Андрей Гонцов идет. Это.
Здравствуйте.
Что такое?
Кого вы исполняете? Какие роли исполняете?
Ну, в данном случае царя исполнил. Раздобудь к утру ковер, шитый золотом узор. Государственное дело, расшибись, а будь добер. Чтоб на нем была видна, как на карте, вся страна. Потому как мне с балкона нет обзору. Как это? Нифига, скажем так, вот. То не найдешь, чего хочу, на башку корочу. Передам тебе с рассветом прямо в лапы палачу.
Ну а организовал театр для незрячих руководитель Котельнического общества слепых Николай Кузнецов. По его мнению, театр – это мощное оружие реабилитации.
Это даже об этом
нечего и гадать, потому что если тотально слепой занимается этим, он ведь это проигрывает в своей душе, в сердце, а это одно. А второе, ведь слепой, когда на сцене занимается, ведь у него это развивается ориентировка в пространстве. Если человек не видит, он ведь не может сориентироваться, не может зацепиться за что-то глазом, что куда-то сюда повернуться или туда, а ему нужно постоянно в голове это иметь, где он находится по отношению к залу, по отношению к сцене. Это очень большое развитие вот в этом смысле идет. И когда ну, вот это преодоление самого себя, все равно у любого артиста, скажем, какой-то страх внутренний есть, а то тем более у слепого, ведь 95% это тотально слепые это выступают. Костюмы у него сами они готовили, кто где чего найдет, где в доме культуры, где в садике, в каком, кто сам сошьет чего-то. Вот они когда эту сказку поставили, вот Ольга Зыкова вот прямо вот так подошла, мы вот, говорит, сумели, это здорово.
Ну а кроме театра при обществе слепых в Котельниче существует лыжная секция. Причем занимаются здесь не только беговыми лыжами, но даже биатлоном, рассказывает 22-летний биатлонист Филипп Спицын.
Когда бежит человек на лыжах, он подъезжает, берет винтовку, и там уже специально тональность звука. Вот. Ну, почти что как то же самое, что из настоящей винтовки, только тут все на слух. Там низкие частоты, высокие частоты. Это высокие частоты, когда тонкий такой пронизительный звук, это он находит, это вот ну, целью, ему нужно выполнить выстрел. Трассу нисколько не упрощивают, такую же трассу делают, как и настоящим, как зрячим, здоровым лыжникам, так же и делают инвалидам, точно такую же трассу.
Недавно Филипп выполнил норматив кандидата в мастера спорта по биатлону и завоевал 2 медали на чемпионате России. Теперь он мечтает о чемпионате мира в Финляндии.
16 декабря будет отбор на чемпионат мира в Финляндию. Город Волкатти. Ну, а там надежды, как получится. Конечно, бы хотелось куда-то бы, ну, хорошо бы, достойно выступить. Даже бы хотелось и на Паралимпийские в 2010 году в Ванкувер, Канада.
Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимира Барбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В храмах Украины прошли поминальные молебны. Дату вспоминали и на Чернобыльской
АЭС. Опасность распространения оружия массового поражения очень высока.
Жаль, что мы живем в Казахстане, у нас нет ни клочка собственной земли.
Годовщину победы маджахедов враги попытались сорвать празднование и посеять страх.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.